Всего более занимаясь Баторием, Швецией, Тавридою, мы видели опасность важную и с другой стороны, будучи в соседстве с державою страшную для целой Европы. И, конечно, не имели нужды в предостережениях австрийского двора, чтобы ожидать грозы с берегов Воспора. Трофеи султанские в наших руках, замысел Салиманов на Астрахань, бегство и гибель Селимовой рати в пустынях Каспийских не могли остаться без следствия. Вся хитрость московской политики должна была состоять в том, чтобы удалить начало неминуемого ужасного борения до времен благоприятнейших для России, кое надлежало еще усилиться и внешними приобретениями, и внутренним образованием, дабы вступить в смертный бой с сокрушителями Византийского царства. Так действовали Иоанн Великий, сын, внук его, умев даже иногда приязнью султанов обуздывать и Крым, и Литву. Того хотел и Феодор, отправив в июле 1584 года посланника Благого в Константинополь известить султана о восшествии своем на престол, объяснить ему миролюбивую систему России в рассуждении Турции и склонить Амурата к дружественной связи с нами. «Наши прадеды, Иоанн и Баязет, — писал Феодор к султану, — деды, Василий и Салиман, отцы, Иоанн и Селим, назывались братьями и в любви ссылались друг с другом. Да будет любовь и между нами. Россия открыта для купцов твоих, без всякого завета в товарах и без пошлины. Требуем взаимности и ничего более». А посланнику велено было сказать пашам Амуратовым следующее. «Мы знаем, что вы жалуетесь на разбои терских казаков, мешающих сообщению между Константинополем и Дербентом, где ныне султан властвует, отняв его у шаха персидского. Отец государев Иоанн для безопасности черкесского князя Темгрюка основал крепость на Тереке, но в удовольствие Селима вывел оттуда своих ратников. С сего времени живут в ней казаки волжские, опальные беглецы, без государева ведома. Жалуетесь еще на утеснение магометанской веры в России? Но кого же утесняем? В сердце московских владений, в Касимове, стоят мечети и памятники мусульманские. Царя Шигалея, царевича Кайбулы. Саин Булат, ныне Симеон, великий князь Тверской, принял христианство добровольно. А на место его сделан царем Касимовским Мустафалей, закона Магометова, сын Кайбулин. Нет, мы никогда не гнали и не гоним иноверцев. Не имея приказа входить в дальнейшие объяснения, Благов, честимый в Константинополе наравне с господарем Воложским и более посла Венецианского, не без труда убедил Амурата послать собственного чиновника в Москву. Паши говорили: «Султан есть великий самодержец. Послы его ездят только к знаменитым монархам, к цесарю, к королю французскому, испанскому, английскому, ибо они имеют с ним важные дела государственные и присылают ему казну или богатую дань, а с вами у нас одни купеческие дела». Благов ответствовал: «Султан велик между государями мусульманскими, царь велик между христианскими. Казны и дани не присылаем никому. Торговля важна для государств. Могут встретиться и другие дела важнейшие, но если султан не отправит со мною знатного чиновника в Москву, то послам его уже никогда не видать очей царских». Султан велел надеть на Благого кафтан бархатный с золотом и ехать с ним в Москву чеушу своему, Адзию Ибрагиму, коего встретили на берегах Дона воеводы российские, высланные для безопасности его путешествия. Вручив Феодору письмо султанское в декабре 1585-го, Ибрагим отказался от всяких переговоров с боярами, а султан, называя Феодора королем московским, изъявлял ему благодарность за добрую волю быть в дружбе с Отаманской империей, подтверждал свободу торговли для наших купцов в Азове и восточным слогом превозносил счастье мира, но требовал в доказательство искренней любви, чтобы царь выдал Ибрагиму изменника Магмедгиреева сына Мурата и немедленно унял донского атамана Кишкина, злого разбойника азовских пределов. Видя, что система константинопольского двора в отношении к России не изменилась, что султан не думает о заключении дружественного государственного договора с нею, желая единственно свободной торговли между обеими державами, до первого случая объявить себя нашим врагом, царь отпустил Ибрагима с ответом, что на Дону злодействуют более казаки литовские, нежели российские, что атаман Кишкин отозван в Москву и товарищам его не велено тревожить азовцев, что о сыне Магмедгирееве, нашем слуге и присяжнике, будет наказано к султану с новым послом царским. Но в течение следующих 6 лет мы уже никого не посылали в Константинополь и даже явно действовали против Отаманской империи. В самый день Ибрагимова отпуска, 5 октября 1586-го, государь торжественно вступил в обязательство, которое могло и долженствовало быть весьма неприятно для султана. Около 100 лет мы не упоминали о Грузии. Всей несчастной земле, угнетаемой турками и персианами, властвовал тогда князь или царь Александр, который, прислав в Москву священника, монаха и наездника черкесского, слезно молил Федора взять древнюю знаменитую Иверию под свою высокую руку, говоря: «Настали времена ужасные для христианства, предвиденные многими боговдохновенными мужами. Мы, единоверные братья россиян, стенаем от злочестивых. Един ты, венценосец православия, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бью тебе челом до лица земли со всем народом. Да будем твои во веки веков». Столь убедительно и жалостно предлагали России новое царство, неодолимое для воинственных древних персов и македонян, блестящее завоевание Помпеева. Она взяла его, дар опасный, ибо мы, господством на берегах Кура, ставили себя между 2 сильными воюющими державами. Уже Турция владела западную Иверию и спорила с шахом о восточной, требуя дани с Кахетии, где царствовал Александр, и с Карталинии, подвластной князю Симеону, его зятю. Но дело шло более о чести и славе нашего имени, нежели о существенном господстве в местах столь отдаленных и едва доступных для России. Так что Феодор, объявив себя верховным владыкой Грузии, еще не знал пути в сию землю. Александр предлагал ему основать крепости на Тереке, послать 1020 воинов на мятежного князя дагестанского Шавкала или Шамхала, овладеть его столицей Тарками и берегом Каспийского моря открыть сообщение с Иверией через область ее данника князька Сафурского. Для сего требовалось немало времени и приготовлений. Избрали другой, вернейший путь через землю мирного князя Аварского. Отправили сперва гонцов московских, чтобы обязать царя и народ иверский клятвою в верности к России, а за гонцами послали и знатного сановника, князя Симеона Звенигородского, с жалованную грамотою. Александр, целуя крест, клялся вместе с 3 сыновьями, Ираклием, Давидом и Георгием, вместе со всею землею, быть в вечном, неизменном подданстве у Феодора, у будущих его детей и наследников, иметь одних друзей и врагов с Россией, служить ей усердно до издыхания, присылать ежегодно в Москву 50 златотканных комок персидских и 10 ковров с золотом и серебром, или в их цену собственные узорочья земли иверской. А Феодор обещал всем ее жителям бесстрашное пребывание в его державной защите и сделал, что мог. В удовольствие султана оставленный нами городок Терский, несколько времени служив действительно пристанищем для одних казаков вольных, был немедленно исправлен и занят дружинами стрельцов под начальством воеводы князя Андрея Ивановича Хворостинина, коему надлежало утвердить власть России над князьями черкесскими и кабардинскими, ее присяжниками со времен Иоанновых, и вместе с ними блюсти Иверию. Другое астраханское войско смирило Шавкала и завладело берегами Кайсы. Доставив Александру снаряд огнестрельный, Федор обещал прислать к нему и мастеров искусных в литии пушек. Ободренный надеждою на Россию, Александр умножил собственное войско, собрал 1015 всадников и пеших, вывел в поле, строил, учил, давал им знамена крестоносные, епископов, монахов, предводители, и говорил князю Звенигородскому: «Слава российскому венценосцу! Это не мое войско, а Божие и Феодорово». В сие время паши оттаманские требовали от него запасов для Баки и Дербента. Он не дал, сказав: «Я холоп великого царя московского». И на возражение их, что Москва далеко, а турки близко, ответствовал: «Терек и Астрахань недалеко». Но царская наша дума благоразумно советовала ему манить султана и не раздражать до общего восстания Европы на Отаманскую империю. встревоженный слухом, что царевич Мурат, будучи зятем Шавкаловым, мыслит изменить нам, тайно ссылаясь с тестем, с Ногаями, с вероломными князьями черкесскими, чтобы внезапно овладеть Астраханью и отдать ее султану, Александр заклинал государя не верить магометанам, прибавляя: «Если что сделается над Астраханью, то я кину свое бедное царство и побегу, куда несут тучи». Но князь Венегородский успокоил его. «Мы не спускаем глаз с Мурата», — говорил он, — «и взяли аманатов у всех князей ногайских, козы его улуса и заволжских. Султан с ханом постыдно бежали от Астрахани в 1569 году, а ныне она еще более укреплена и наполнена людьми воинскими. Россия умеет стоять за себя и своих.